Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Журналисты «Эхо Москвы» считают несправедливым изменение состава совета директоров радиостанции. Может ли Кремль заставить Алексея Венедиктова изменить направление редакционной политики? Гражданские активисты готовят новые предвыборные акции в Москве и других городах России. Почему движение за честные выборы не вызывает большого сочувствия общественности Украины и Белоруссии? Движение «Архнадзор» добивается остановки сноса стадиона «Динамо». По каким причинам реконструкция стадиона превратилась в его разрушение? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Представители «Газпром-медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили сегодня свое требование о досрочной отставке совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. Представители «Газпром-медиа» заявляют, что обновление состава совета директоров не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Ранее стало известно, что журналисты «Эхо» предпринимают ответные действия, инициируют изменения в уставе радиостанции. Они считают несправедливым удаление из совета двух независимых директоров Евгения Ясина и Александра Маковского и намерены создать наблюдательный совет во главе с ними. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и его первый заместитель Владимир Варфоломеев покидают совет директоров радиостанции. Вместе с ними уходят два независимых директора совета – это Евгений Ясин и Александр Маковский. При этом, согласно уставу радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов еще 2 года должен занимать пост главного редактора. По его словам, изменения в совете директоров не означают изменения в редакционной политике. Однако теперь, при желании, уволить главного редактора станет легче. Об этом Алексей Венедиктов заявил в прямом эфире «Эхо Москвы».
Если раньше 4 человека было от «Газпрома», и они получат, скажем, директив, часть в государственных корпорациях голосовать за увольнение, то 5 человек, ну, там, 3 наших и 2 независимых директоров, они свободны в своем решении. То есть, как бы большинства не было. Сейчас есть. Сменился баланс в сторону «Газпром-медиа». И это все.
Алексей Венедиктов расценивает ситуацию вокруг совета директоров «Эхо Москвы» как политическое давление, но не связывает напрямую действия «Газпром-медиа» с именем премьер-министра России Владимира Путина.
Если вы меня спросите, давал ли Путин команду на мочение «Эхо Москвы», я отвечу, что я знаю, что не давал. По одной простой причине. Если бы давал, я бы с вами тут уже не сидел. С другой стороны, когда премьер публично несколько раз и не публично, еще больше раз, ну, сравнительно не публично, критикует «Эхо Москвы» за разные аспекты ее деятельности, то многие ретивые чиновники воспринимают это как команду ФАС.
Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков отрицает любую связь между перестановками на «Эхе Москвы» и критикой радиостанции в адрес Владимира Путина. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что увязывать внутрикорпоративные процессы на «Эхо Москвы» с критикой Путина или фантазировать на тему о взятии чего-либо под контроль неверно. Однако один из теперь уже бывших независимых директоров в Совете, Евгений Ясин, другого мнения.
Руководство опасается независимых средств массовой информации и предпринимает меры для того, чтобы избавиться от возможных для себя неприятностей. С моей точки зрения, это очень близорукая позиция, потому что позиция Венедиктова была всегда весьма взвешенная. Вот. Но раз так, значит, действительно, они ощущают те опасности, которые возникли в связи с результатами выборов 4 декабря. И, так сказать, это некий сигнал возможного закручивания гаек.
Вы не исключаете в ближайшем будущем изменения редакционной политики радиостанции?
Нет, не исключаю. Хотя столько, сколько там будет Венедикта, столько она будет сохраняться, с ним справиться тяжелее, чем со мной. Но в нашей великой стране все что угодно возможно. Поэтому я не исключаю. В стране складывается обстановка противостояния между властями и оппозицией. Значит, можно ожидать самых разных действий со стороны властей.
Согласно уставу радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов еще 2 года будет оставаться главным редактором. Могут ли досрочно с него снять полномочия главного редактора?
Как вам сказать, если бы я жил во Франции или в Соединенных Штатах Америки, я бы сказал, что нет. Но поскольку я живу в России, я знаю отношение к законам со стороны властей, не исключаю того, что эти решения будут приняты раньше, хотя это незаконно.
«Газпром-медиа» принадлежат 66% акций «Эхо Москвы», журналистам 34%, из которых 18% владеет Алексей Венедиктов. «Меня больше всего задел вывод из совета директоров Маковского и Ясина. Виноват. Не сумел отстоять. Это несправедливо и нечестно», написал в своем микроблоге в Твиттере Алексей Венедиктов. Журналисты-акционеры радиостанции выразили недоумение решением о досрочной смене состава совета директоров и инициировали изменения в уставе радиостанции. Два независимых директора, которые были вынуждены покинуть свои посты, встанут во главе общественного совета радиостанции. Также был согласован с «Газпром-медиа» единый совместный список в новый состав совета директоров, голосование по которому состоится 29 марта этого года. В этом совместном списке мы сохранили институт независимых, не связанных с акционерами директоров, поддержав кандидатуры генерального директора связи «Инвеста» Вадима Семенова и бывшего генерального директора «Леносдата» Евгения Трубина, говорится в коммюнике, который распространили во вторник журналисты «Эхо Москвы». Мы понимаем, что «Газпром-медиа» не мог не отреагировать на критику высших должностных лиц России в отношении радиостанции. Мы заверяем наших слушателей, что редакционная политика «Эхо Москвы» была и будет основываться на законах Российской Федерации в интересах общественного блага, как, собственно говоря, радиостанция работала до сих пор, подытоживают журналисты. В «Газпром-медиа» заявили, что изменения в Совете директоров «Эхо Москвы» никак не повлияют на ее редакционную политику. Совет директоров – это орган хозяйственной деятельности предприятия. Во всех предприятиях в совет директоров входят бизнес-менеджеры. Этот же стандарт мы хотим применить на «Эхе Москвы», заявила «Интерфаксу» официальный представитель «Газпром-медиа» Ирина Зенкова. Она также отметила, что всем акционерам было предложено провести эту процедуру 29 марта, а не дожидаться лета, когда традиционно происходит собрание акционеров. Правда, при этом Ирина Зенкова не уточнила, чем вызвана такая поспешность в избрании нового состава совета директоров радиостанции. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский сегодня подписал рапорт об отставке начальника управления ФМС по Владимирской области Олега Бричко. Именно Бричко принял решение о сокращении срока пребывания в России французской писательницы и журналистки Ан Нева. Ей аннулировали деловую визу за то, что она встречалась с представителями оппозиции. Глава ФМС уже пообещал пересмотреть свое решение в отношении Ан Нева после завершившейся служебной проверки, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
О том, что французской писательнице и журналистке Ан Нева аннулировали деловую визу, сообщил в интернете писатель Андрей Дмитриев. 10 февраля сотрудники Федеральной миграционной службы по Владимирской области зашли в гостиничный номер Нева, отвели ее в отделение полиции и продержали там 4 часа, обвинив в нарушении визового режима. Ан Нева пишет книгу о России. Во Владимире она встречалась с оппозицией. Местные силовики посчитали, что это повод для сокращения ее срока пребывания в России и аннулирования деловой визы. Ан и так собиралась во Францию, у нее был куплен билет, и она уехала из России. Директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский, познакомившись с обстоятельствами дела, решил, что руководитель ведомства по Владимирской области Олег Бречко лишил Ан Нева виза без оснований. Бречко написал рапорт об отставке. Об этом Радио «Свобода» сообщила представитель пресс-службы Федеральной миграционной службы Залина Корнилова.
Сегодня директор Федеральной миграционной службы подписал рапорт исполняющего обязанности начальника УФМС по Владимирской области Бречко Олега Александровича. Рапорт об отставке. Человек сам написал рапорт об отставке, который принял решение о сокращении срока пребывания журналистки.
В феврале прошлого года журналист британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, возвращаясь в Россию из Лондона, был задержан сотрудниками Федеральной миграционной службы. Корреспондента отправили обратно в Великобританию, аннулировав его российскую визу. Представители службы безопасности аэропорта не объяснили причину отказа во въезде, сказав лишь: «Россия для вас закрыта». Представители «Гардиан» и сам Хардинг полагают, что его лишили визы за критические статьи в адрес российских властей. За это же пострадал и Ан Нева, считает Люк Хардинг.
Это похоже на какие-то бюрократические игры, когда Федеральная миграционная служба говорит одно, а правительство другое. Но основной смысл подобных случаев, того, что случилось со мной или с Ан Нева, состоит в том, чтобы продемонстрировать. Если ты рассказываешь о вещах, которые не нравятся российскому правительству, если ты общаешься с людьми из оппозиции, если ты ездишь в Чечню, если ты пишешь о коррупции, особенно в высших властных кругах, будь готов, что тебе не дадут визу и у тебя будет... будут проблемы со въездом в страну. Это ведь старая тактика, еще советского типа. И это очень огорчает, что она возвращается в Россию. Ею воспользовались против меня, против других людей, и это не совпадение.
Почему российская власть не любит, когда ее критикуют иностранные журналисты?
Эта традиция восходит еще ко времени большевиков и разоблачениям зарубежных журналистов, которые работали в Советском Союзе. Я думаю, эта подозрительность — своего рода инстинкт российских властей. Это представление о том, что в той или иной форме каждый западный журналист может быть шпионом, агентом МИ-6 или ЦРУ, который занимается разведкой в пользу стран Запада. Но они не могут понять, что западные журналисты точно так же критично настроены и по отношению к собственным правительствам. Так что их работа здесь — это вовсе не часть заговора против России и российского правительства.
Бывший генеральный секретарь Российского союза журналистов Игорь Яковенко напоминает историю еще одной журналистки, лишенной права работать в России. Гражданку Молдавии Наталью Марарь не впустили в Москву в 2007 году после зарубежной поездки за ее критические статьи в журнале New Times. Марарь запретили въезд в страну по предписанию Федеральной службы безопасности как человеку, подрывающему безопасность государства. Ситуацию с выдворением из России Ан Нева Игорь Яковенко называет симптоматичной.
Ну, это такая довольно распространенная практика. Есть довольно много фактов, когда журналисту не давали визу в связи с тем, что он высказывает какие-то не те мнения по поводу того, что происходит в России. Ну, наиболее скандальная и отвратительная история была связана с журналисткой Марарь, которая была просто выгнана из страны, воспользовавшись тем, что у Марарь было молдавское гражданство, ее, по сути дела, не пустили в Россию абсолютно без всяких законных оснований. Ну вот с французской журналисткой произошло то же самое. Я думаю, что это абсолютно беззаконно и такой своеобразный непристойный жест, лишенный оснований. Тем более, что формально причиной было то, что вот она получила деловую визу, а занималась якобы не делами. При том, что человек, насколько мне известно, писал книжку и, в общем, встречалась с людьми, которые являлись, безусловно, материалом для этой книжки. Поэтому занималась как раз тем делом, ради которого получила визу.
Ан Нева – автор книги о чеченских женщинах «Проклятая война». Работала московским корреспондентом ряда французских средств массовой информации, освещала события в Афганистане, Ираке, Чечне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком РАН Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 14 февраля. За предвыборной кампанией в России, ростом гражданского протеста в Москве и других российских городах внимательно следят в соседних Украине и Белоруссии. Однако сколько-нибудь заметной массовой поддержки от представителей киевской политической элиты и киевского или минского гражданского общества движение «За честные выборы» не получило. Это было особенно заметно во время проведения Дня солидарности с российским движением «За честные выборы». Это обстоятельство в контексте непростых отношений России с Украиной и Белоруссией я обсуждаю с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дрокохрустом и обозревателем Украинской службы «Радио Свобода» Марьяной Драч.
О акциях протеста, безусловно, сообщают украинские телеканалы, и это активно обсуждается в социальных сетях. В Украине были акции солидарности, но совершенно маленькие. Возле российского посольства в Киеве также акция была в Харькове, но каких-то масштабных акций, безусловно, не было.
В Белоруссии тоже происходит, безусловно, дискуссия. В Беларуси, в общем-то, после всех такого рода революций, от Грузии до Египта, всякий раз возникают разговоры, а вот как бы это у нас, возможно ли это у нас. Что касается каких-то акций солидарности, то вот тут можно провести такое довольно сильное отличие, скажем, от 2004 года, от Майдана, когда солидарность, скажем, если говорить о белорусской оппозиции, позиции с этими событиями, она была, конечно, гораздо больше. То есть люди ездили в Киев, выступали на Майдане. А сейчас, хотя, ну, и звучат голоса в основном от общественных деятелей, журналистов, вот, некой солидарности, сказать, что вот сколь-нибудь заметные вообще акции солидарности, я бы не сказал, что они есть.
В свое время представители российской оппозиции и лидер нынешнего движения «За честные выборы» и Борис Немцов, и Владимир Рыжков, там и другие их коллеги, были замечены и во время оппозиционных акций в Минске, и в Киеве, и Немцов был даже общественным советником в свое время президента Ющенко. Сейчас складывается впечатление, вы, пожалуйста, его подтвердите или опровергните, что, в общем, серьезных политических партнеров у российских лидеров вот этого гражданского движения ни в Киеве, ни в Минске нет.
Я думаю, что партнеры все-таки в Киеве есть, и, например, депутат из фракции «Наша Украина», почетный председатель этой партии, это бывший президент Украины Виктор Ющенко. Так вот, депутат Андрей Парубий ездил в Москву на первый митинг оппозиции, и вот как в интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему он туда едет.
Мой главный мотив был поддержать свободных людей России от свободных людей Украины. Перед поездкой я имел несколько разговоров с Борисом Немцовым, и для меня всегда было в памяти тот факт, что когда в Украине был Майдан, политики с России приезжали на украинский Майдан для того, чтобы поддержать свободных людей Украины. И поэтому я считал, что в тот момент, когда в России люди поднимаются против диктаторского режима Путина, Медведева, будет правильно, если они ощутят поддержку и от Украины, и от украинцев.
После Андрея Парубия в Москву ездил еще один украинский депутат от фракции «Блок» Юлии Тимошенко, и он был на последнем митинге оппозиции. И ему очень понравилось то, что по окончанию митинга играла фонограмма песни Вакарчука «Вставай».
Российские демократы в Беларуси и посидели. То есть они участвовали во многих митингах, их арестовывали, задерживали, сажали в тюрьму, скажем, после 19 декабря 2010 года несколько россиян попали в тюрьму. Так что в этом смысле как бы формула «за нашу и вашу свободу» действует. Но надо сказать, если честно, то, в общем-то, я бы сказал так, в одну сторону. Часть белорусской оппозиции, в общем-то, думает о том, что неплохо было бы заручиться поддержкой Москвы. А поддержка Москвы – это имеется в виду поддержка Кремля. Ну и вот я думаю, что некоторые белорусские оппозиционеры думают, что, ну, вот через полгодика вот мы, скажем, поедем в Москву, так сказать, о чем-то просить в Кремль, предположим. А там нам скажут, ну, вы, ребята, такие смелые, такие мужественные, ну, так вот, идите договаривайтесь с Немцовым. А второй мотив – это, ну, скажем так, некие идеологические установки части белорусской оппозиции, которая, в общем-то, считает и говорит об этом, что вот Россия – это, так сказать, извините, дикая азиатская страна, не способная к свободе, вот, в отличие, разумеется, от белорусов. Ну, а тут вот происходит некий такой когнитивный диссонанс. Ну, вот Россия протестует, в России есть протесты. Ну, и поскольку это противоречит идеологическим установкам этой части оппозиции, то они просто молчат.
Марьяна, может ли вот эта российская ситуация как-то быть использована теми украинскими политиками, которые хотя бы потенциально симпатии относятся к тому, что делает сейчас движение «За честные выборы»?
Некоторые украинские политики поддерживают акцию, но это не первые лица. И не только потому, что, например, Юлия Тимошенко сидит в тюрьме, бывший украинский премьер, как-то поддерживают эти акции рядовые члены фракции, пусть известные, но это не первые лица. И здесь еще один важный момент – это газовые переговоры Украины и России. И в Украине считают, что именно избирательная кампания в России и именно протесты уже сейчас повлияли на переговоры. Было такое ожидание, что перед Новым годом договорятся Украина и Россия о создании консорциума, но эти переговоры пока продолжаются, но ничего конкретного мы не видим, и в Украине многие считают, что это объясняется именно тем, что Путин сейчас не может рисковать, и он должен показывать такую очень жесткую линию относительно к Украине для того, чтобы это не использовали его противники.
Такие стихийные молодые революционеры, какая-нибудь группа «Фемен» украинская, которая проводила в свое время акции и в Белоруссии, и которая, кстати, недавно и возле «Газпрома» проводила акцию в Москве. Есть и всякие левые радикалы, анархисты, люди молодые, энергичные, с своими представлениями о прекрасном. Вот это вот молодежное бурлящее движение, вот они как-то свою позицию определили по этому вопросу, Юрий?
Ну да, я думаю, что они, конечно, в общем-то, поддерживают своих российских коллег. Для них, в общем-то, это протестное пространство без границ, оно единое. И я бы тут еще добавил про еще одного игрока, это про белорусскую власть. С одной стороны, тень Майдана пугает. Но, с другой стороны, у меня такое впечатление, что белорусскую власть удовлетворяет то обстоятельство, что вот эти вот волнения, они как-никак, как ни крути, ослабляют Путина.
Вы вспомнили акцию «Фемин», и это была заметная акция, но тоже интересный такой вот факт, что большое внимание именно среди украинской молодежи вызвала пресс-конференция в Киеве Юрия Шевчука. Он будет проводить концерт на следующей неделе, но его пресс-конференция была связана вообще с тем, что происходит в России, и он кумир для многих молодых людей в Украине. Я думаю, что это один из таких вот факторов, который подчеркивает, что молодые люди заинтересованы тем, что происходит.
Вот сейчас на митинге в поддержку Путина, кто не пнет оранжевую революцию, и иногда Украину, за то, что она не смогла предотвратить эту революцию, тот на этих митингах не выступает. Оранжевая чума, оранжевая зараза – это самые мягкие эпитеты, к которым обращаются этих высоких трибун. На Украине как к этому относятся?
В Украине неоднозначное отношение к итогам помаранчевой революции. Может быть, это не прямо связано с протестами, но это тоже важное событие, которое в Киеве волну просто возмущения. Это то, что посоветовал руководитель избирательного штаба Путина, известный режиссер Говорухин, когда он говорил о том, что когда Крым отдали Украине, что это историческая несправедливость. И вот здесь вот пошла волна возмущения даже от представителей партии регионов. Какую-то линию Украина ставит, безусловно, России, никак бы люди не относились к итогам оранжевой революции.
В российско-украинско-белорусских отношениях я беседовал с обозревателями «Радио Свобода» Марьяной Драч и Юрием Дракохрустом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Движение «Аркнадзор» добивается остановки сноса стадиона «Динамо». По каким причинам реконструкция стадиона превратилась в его разрушение? Российские судьи обсуждают проекты юридических преобразований в России. Юлия Тимошенко требует, чтобы ее медицинский осмотр проводили только западные врачи. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители «Газпром-Медиа», главного акционера «Эхо Москвы», объяснили свои требования о досрочной отставке Совета директоров радиостанции внутрикорпоративными процедурами. Холдинги заявляют, что обновление состава Совета директоров никак не отразится на редакционной политике «Эхо Москвы». Телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее программа под названием «Госдеп» сняли с эфира на канале MTV. В Воронеже в отношении гражданской активистки Нины Беляевой возбуждено административное дело о незаконной агитации против кандидатов президента России Владимира Путина. Замоскворецкий суд Москвы в среду повторно рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого умер 19-летний Иван Агафонов. В Карабудахкенском районе Дагестана во вторник найден убитым один из лидеров боевиков Ибрагим Халил Даудов. Как сообщили в правоохранительных органах республики. По предварительным данным, он был ранен во время спецоперации, которая проходила на прошлой неделе в селении Гурбуки. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отказалась от медицинского обследования группы специалистов, в состав которой входят украинские врачи. В результате серии взрывов в столице Таиланда Бангкоке сегодня были ранены 5 человек. В центре Бахрейна Манами полиция помешала сегодня оппозиции собраться на центральной Жемчужной площади, чтобы провести массовую акцию по случаю первой годовщины начала в стране антиправительственных выступлений. В Италии прокуратура обжаловала оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении студентки из США Аманды Нокс и ее бывшего бойфренда, итальянца Рафаэла Солисита. Китай намерен оказать поддержку странам еврозоны в борьбе с долговым кризисом.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 14 февраля. Российские судьи предлагают продолжить реформу уголовного законодательства и, в частности, изменить формулировку статьи, предлагающей ответственность за мошенничество. По мнению председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, уточнение соответствующих положений Уголовного кодекса поможет и судьям, и предпринимателям. По мнению наблюдателей, подобные нововведения могут благоприятно сказаться на инвестиционном климате страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О необходимости менять положение Уголовного кодекса, связанные с обвинениями в мошенничестве, председатель Верховного суда России заявил в рамках ежегодного совещания судей в Москве. По мнению Вячеслава Лебедева, нынешняя редакция этой статьи не только не отражает реалии современной экономики, но и может применяться в целях далеких от правосудия. Избежать этого можно, например, введением в Уголовный кодекс самостоятельных статей, предполагающих ответственность за мошенничество в сфере страхования, мошенничество при кредитовании, капиталовложении и компьютерное мошенничество, говорит Вячеслав Лебедев.
Это будет способствовать, я уверен, двум обстоятельствам. Правильной квалификации действий, которые совершили, если это преступные действия, а вообще изначально четко даст возможность отграничить, что же это, уголовно наказуемые деяния или это гражданско-правовые отношения, которые должны разрешаться в гражданском судопроизводстве, в вопросах частного права. Тогда мы можем от чего-то отталкиваться. А сейчас можно ругать сколько угодно суды. Это желание отвлечь от настоящих проблем общества.
По оценкам Центра правовых и экономических исследований, в последние 10 лет в России каждый шестой из официально зарегистрированных предпринимателей и фермеров привлекался к уголовной ответственности. И обвинения в мошенничестве многие юристы и правозащитники называют одним из наиболее распространенных в последнее время способов отобрать бизнес. На это обстоятельство главе государства указывали и члены Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества, призывая Дмитрия Медведева инициировать проведение масштабной амнистии. Но пока эта идея не нашла отклика, и конкретизация статьи о мошенничестве придется очень кстати, говорит член Президентского совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Если изменят закон, то это для нас наиболее быстрый способ оказать влияние на практику. Хотя из действующей формулировки, если правильно применять при этом принципы уголовного права, требования ответственности только за вину, а не по последствиям, то и сейчас можно квалифицировать правильно. На самом деле эта статья стала очень опасной именно из-за своей формулировки, которая широка и требует, чтобы к ее реализации, для правильной реализации были приложены еще дополнительные знания и дополнительные усилия. Кроме того, есть еще один аспект. Ведь статья о мошенничестве широко применяется в преследовании за преступления в сфере бизнеса, к которым она вообще никак не была изначально по цели своей приложима и сейчас прилагается очень плохо. И если будут какие-то специальные оговорки в этой норме, то я думаю, что это пойдет на пользу. Во всяком случае, будет более быстро воспринято практикой.
По мнению Тамары Морщаковой, изменение статьи, предполагающей ответственность за мошенничество, поможет не только оградить предпринимателей от рейдерских захватов их бизнеса, но и сделать российскую экономику более привлекательной для инвесторов.
Если мы все время твердим о каком-то инвестиционном климате в стране, то он не может хоть сколько-нибудь улучшиться без таких общих посылов. Власть должна сказать, что она больше бизнесменов сажать не намерена в любой ситуации, когда кому-нибудь потребуется отнять у них собственность или предъявить им требования, не основанное на том, что кому-то причинен ущерб, и вообще на том, что кто-то потерпевший должен быть защищен.
Верховный суд России, по словам его председателя, соответствующие законопроекты готов внести в Думу в кратчайшие сроки. Но в данном случае, по словам Вячеслава Лебедева, надежнее будет заручиться поддержкой президента. Его проекты депутаты рассматривают с большей охотой, чем инициативы Верховного суда, чей законопроект об административной юстиции, например, лежит в Госдуме без движения почти 12 лет.
Эти законопроекты, мы знаем предмет, мы знаем, о чем идет речь, у нас есть практика. Мы готовы внести. Но вы видите, как к инициативе Верховного суда относятся, сколько времени лежат эти законопроекты. Мое мнение твердое, чтобы законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, особенно те, которые касаются правосудия, принимались после широкого обсуждения общественностью. Когда есть широкое обсуждение, есть очень много замечаний, предложений. Все это можно вовремя учесть. А вот когда келейное происходит принятие закона, ну вот потом получаются ситуации.
Президентские поправки в части либерализации уголовного законодательства заметно отразились на судебной практике.
На 29 тысяч наказаний в виде лишения свободы меньше, чем в 2010 году. Реализация закона, реализация, мера пресечения. Вот в отношении лиц, которые привлекаются к ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ну, посмотрите, единицы арестов по сравнению вот с общим количеством 56 человек. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу. 68 отказано. В целом мера пресечения каждый год сокращается. До 2001 года ежегодно прокурор давал санкции на арест в отношении 366 тысяч лиц. Вот в прошлом году за год было судами арестовано 136 тысяч. Насколько меньше? Почти в три раза.
Несколько увеличилось и количество оправдательных приговоров. Так, по словам Вячеслава Лебедева, в 2011 году российские судьи оправдали 8,5 тысяч человек. Это 1,8% от всех вынесенных приговоров. Для сравнения, в 2010 году количество оправдательных приговоров составляло лишь 1,2% от общего числа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Предотвращенный теракт в Тбилиси и совершившийся в Дели. Объекты атаки – израильские дипломаты. Почему возникла версия об иранском следе? И почему до этого в Баку также возник иранский след при раскрытии заговора? Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 февраля. Прибывшие на Украину канадские и немецкие медики совместно с украинскими специалистами сегодня должны были провести обследование бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок заключения в Качановской колонии Харькова. Тимошенко настаивала на том, чтобы ее осматривали исключительно иностранные специалисты. Вечером вторника, по данным Министерства здравоохранения Украины, врачи приступили к обследованию состояния здоровья Тимошенко. Обзор проводят все пятеро иностранных медиков, и из шести украинских только двое – главный терапевт и врач государственной пенитенциарной службы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
В ответ на обращение послов стран Евросоюза, США и международных медицинских организаций, Генеральная прокуратура Украины разрешила привлечь к обследованию Юлии Тимошенко иностранных специалистов. Три медика из Канады и два из Германии прибыли в минувшее воскресенье в Киев. Здесь их ознакомили с национальными нормативными актами, которые они должны соблюдать во время общения с экс-премьером, а также проинформировали о том, что комиссия будет совместной. В нее включили шесть украинских врачей. После всех формальных процедур медкомиссия во главе с первым замминистра здравоохранения Украины Раисой Моисеенко утром во вторник приехала в Качановскую колонию Харькова. Однако Тимошенко, по-прежнему испытывающая сильные боли в спине, заявила, что не доверяет представителям Минздрава и по этой причине отказывается от ее обследования совместной комиссии, говорит глава оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Речь идет о тех специалистах, которые забыли о клятве Гиппократа, и которые поняли, что сидеть в кабинетах чиновников Министерства охраны здоровья – это самый прибыльный бизнес, которые на этом думают, что будут дальше делать карьеру.
Депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко убежден, что это не поможет ей изменить приговор.
Вокруг приезда врачей разыгран очень большой спектакль. А Тимошенко – человек, который имеет болячки в возрасте 50 лет. Но я искренне верю, что иностранные специалисты не пойдут на то, чтобы фальсифицировать диагноз. Однако совместное комиссионное участие – это, по сути, честь для каждого медицинского работника работать в группе интернационально. Это общие знания, общий опыт. А с другой стороны, без присутствия наших врачей не удастся провести обследование по одной простой причине. Есть приказ, который определяет перечень болезней, которые говорят о том, что человек не может находиться в местах лишения свободы. И данные заключения будут только наши врачи. Врачам иностранным это не дается такого права. Вот почему важно делать это комплексно и совместно.
Несколько недель назад, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, замгенпрокурора Евгений Блажевский заявил, что окружение Тимошенко ведет переговоры с иностранными врачами для установления ложного диагноза для экс-премьера.
Тимошенко никогда не согласилась бы на то, чтобы ее освободили по медицинским показаниям, независимо от состояния здоровья, потому что она должна быть освобождена, потому что она ни в чем не виновна. Это все придумки, так сказать, и просто попытка увести общественное мнение в сторону. У Тимошенко на самом деле сложная ситуация со здоровьем, и для этого она добивалась, чтобы ее осмотрели специалисты, которые будут не шоу устраивать, а лечить.
Отмечает соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Сенченко. О том, что к Юлии Тимошенко могут допустить иностранных медиков и лечить ее не в колонии, а в одной из отечественных клиник, впервые заявил президент Украины Виктор Янукович на недавней конференции по безопасности в Мюнхене. Свое заявление он сделал сразу после переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Оппозиция связывает прибытие зарубежных специалистов не только с этой встречей, но и с инцидентом, произошедшим с Тимошенко в камере в ночь на 7 января. Тогда она потеряла сознание, и медики долго не могли вывести ее из критического состояния.
Потом пришлось срочно ее перевозить в клинику, обследовать. Я думаю, что все вместе, эти все факторы говорят об одном. Любое ухудшение состояния здоровья никто не простит ни Януковичу, ни его клике. Поэтому они решили тоже в такой способ перестраховаться, чтобы и для себя понимать, чем это дальше грозит им. А то, что касается политического фактора, несомненно, изгои в мировой политике Янукович – это лишнее подтверждение того, до чего довел Янукович своей этой называемой многовекторностью отношения к Украине как государству и к украинским органам власти. Они боятся как Европы, как России, так и Соединенных Штатов Америки.
Считает глава оппозиционного правительства Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» материал, связанный с проблемами средств массовой информации. В нескольких европейских странах продолжаются протесты против подписания соглашения о борьбе с контрафактной продукцией. Одна из этих стран – Германия, где 50 тысяч молодых граждан, пользователей интернета, в минувшую субботу в 50 городах страны провели акции протеста. Подробнее о дискуссии в Германии на эту тему рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Соглашение, уже подписанное США, Японией и многими другими странами, нарушает, по мнению протестующих, права человека и ограничивает свободу пользования интернетом. Договор предусматривает, в частности, обязанность провайдеров выдавать будущим контрольным структурам сведения о пользователях при малейшем подозрении, что тот или иной человек незаконно скачал книгу или фильм. Инициатором демонстрации в Германии стала набирающая в стране популярность молодая пиратская партия. Накануне демонстрации правительство Германии оказалось, однако, вынужденным пока воздержаться от подписания договора после отказа министра юстиции, представителя партии свободных демократов Сабины Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, поставить свою подпись и выраженных ею сомнений в транспарентности и сбалансированности положений договора. Мы не хотим никаких барьеров и отключения от интернета по причинам нарушения авторских прав. Мы не хотим никаких предупредительных сигналов. Мы не видим необходимости в новых законах в Германии, регулирующих авторское право. Интернет-провайдеры – это не шерифы. Заявление министра было, однако, неожиданным практически для всех политиков блока ХДС-ХСС, партнеров свободных демократов демократов по правительственной коалиции. Поступок министра юстиции подвергся резкой критике за несогласованность действий министра с кабинетом. По вопросу подписания договора предстоят еще дебаты в Бундестаге, которые, возможно, к неудовольствию канцлера Ангелы Меркель продемонстрируют раскол по этому вопросу в правительственной коалиции. Ведь коллеги Ллойд Хойзер Шнаренберге по партии публично одобрили ее действия. Оппозиция, социал-демократы, левые и зеленые, также против подписания. Немецкие депутаты, и это характерно, хотят дождаться сначала обсуждения договора в Европарламенте, говорит недавно избранный президентом Европарламента немецкий социал-демократ Мартин Шульц. Но мы еще 2 года назад говорили в Европарламенте, что договор не является взвешенным. Пиратство в товарной сфере – это преступление, которое должно наказываться, как и нарушение авторских прав в сфере интеллектуальной собственности. Воровство в сети также должно наказываться, так как это также правовая сфера. Но при этом индивидуальные права пользователей интернета должны быть также защищены. Однако взаимосвязи между защитой авторства с одной стороны и защитой индивидуальных прав пользователей интернета с другой прописаны в договоре недостаточно внятно, и поэтому я не нахожу договор в его теперешней форме удачным. К тому же он создавался втайне. А ведь эта скрытность также одна из причин обострения отношения к договору сегодня и одна из причин его критики. И я полагаю, что договор в его нынешнем варианте, к тому же с какими-то предположительно дополнительными протоколами, о содержании которых никто не знает, вряд ли будет Европарламентом одобрен. Консерваторы Германии, начавшие было резко критиковать министра юстиции, после демонстрации уже сменили тон. Говорит один из руководителей фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Петер Альтмайер. Договор пока не обсуждался в парламенте по простой причине, что он был в процессе разработки в переговорах представителей правительств разных стран. Теперь состоялись демонстрации протеста, которые поставили вопросы, и парламент займется этими вопросами. Мы должны будем при этом выделить борьбу против пиратства в сфере производства товаров. Это необходимо делать, и мы делаем это внутри Германии, но в глобализированном мире это должно быть и международной заботой. Это, как мне кажется, не желали оспаривать и демонстранты. Но молодыми людьми, как мы видим, руководит другая забота, что с этой борьбой могут быть связаны блокирование определенных страниц в интернете и осложнение доступа к интернету пользователей. Я полагаю, что эти сферы должны быть в договоре ясно разделены. Доступ к интернету – это правовое завоевание огромного значения. И поэтому мы в парламенте должны ясно выразить, чего мы хотим и чего мы ни в коем случае не хотим. И я надеюсь, что таким образом дебаты быстро приведут к общественному консенсусу. Если в холодный день 50 тысяч молодых людей вышли по всей стране на улицы, то это демонстрирует наличие и действие новых коммуникаций в интернете, и мы поступим верно, если будем относиться к такому протесту со всей серьезностью. Но это, однако, не означает нашего отказа от самостоятельной серьезной проверки и обсуждения законодательных актов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Компания ВТБ «Арена», инвестор проекта реконструкции московского стадиона «Динамо», начала проведение комплекса работ, связанного с обновлением этого спортивного объекта. На реконструированном к концу 2015 года стадионе должны будут состояться некоторые матчи чемпионата мира по футболу, который еще 3 годами позже намеревается провести Россия. Стадион «Динамо» был построен в 1920-30-е годы по проекту архитекторов Леонида Чериковера и Александра Лангмана. Об исторической ценности стадиона «Динамо» говорит профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина.
Стадион «Динамо» – первый стадион такого крупного значения, построенный в Москве и вообще в Советской России. Ну, по-видимому, второй стадион – это знаменитый стадион на Крестовском острове, Кировский стадион, в 1928 году, первый спартакиаде. Поэтому это, конечно, знак подъема новой страны и его физической силы. Построен он был как открытая арена, напоминающая античные амфитеатры. И в этом была его удивительная красота и элегантность. Внешнее обрамление, те самые стены, о которых сейчас идет столько много разговоров, представляет себя очень строгую, ритмически построенную систему, конструктивистскую в своем образе и по своему происхождению, конечно. Использовали специальные сорта штукатурки с добавлением мерцающего кварца. То есть это была специальная фактура сделана для этого сооружения. Кроме всего прочего, лаконичный по своему образу стадион был украшен удивительным по красоте фризом работы замечательного скульптора Меркурова. Притом, когда я смотрю на парад физкультурников, изображенный там, накладывающиеся фигуры, уходящие как бы в перспективу этого фриза, когда я вижу конную вереницу. Мне сразу перед глазами встает прежде всего фриза античного Парфенона. Это был один из прообразов, на который, безусловно, ориентировался Меркуров. Там разработана и новая советская тема с тракторами и различными другими механизмами, свойственными тому времени, подъему страны. Но надо при этом помнить, что Меркуров ученик замечательной Мюнхенской школы, и поэтому то новое видение мира, того техницизма, который приходит в 20 век, оно нашло отражение здесь. Это не просто советские трактора, выходящие на поля, это 20 век со своими знаками входа в новую технологическую эпоху. Поэтому на этих фризах, когда есть сочетание античного мотива с совершенно откровенно выраженным модернизмом, но представленным в виде фигуративного фриза, в этом есть очень большая ценность. И это должно быть сохранено.
Говорила профессор архитектуры Наталья Душкина. Общественное движение «Архнадзор» намеревается потребовать возбуждения уголовного дела в связи с началом демонтажа стадиона «Динамо», поскольку, как уверена в этой градоохранительной организации, стадион представляет собой исторический памятник, и поэтому проводить на нем любые строительные работы запрещено. Представители ВТБ-арены утверждают, что действуют по разрешению московских властей, что сносимая часть стадиона не имеет исторической ценности. Я беседую с одним из активистов «Архнадзора» Рустамом Рахматовым.
Стадион «Динамо» – памятник архитектуры регионального значения с 1987 года. Нет ни одного документа, который бы устанавливал изменение его охранного статуса. Есть, тем не менее, документы, подписанные мэром Собяниным в прошлом году и в самом начале нынешнего. Распоряжение об определении территории памятника, распоряжение о градостроительных регламентах. Второе было бы невозможно, если бы в скобках не значилось достопримечательное место. Вот достопримечательное место – это особый вид объектов наследия, которые отличаются от единичных зданий памяти тем, что градостроительная деятельность на них разрешена. Что такое градостроительная деятельность? Это новое строительство, либо реконструкция существующих объектов. Реконструкция – это, согласно Градкодексу, изменение объемов. Операция для памятников также запрещенная. В документах Собянина достопримечательное место существует в скобках стыдливых, как нечто утвержденное ранее. Никакого правоустанавливающего документа, который определял бы перевод стадиона «Динамо» из категории памятников в категорию достопримечательных мест, мы не находим. Нам они до сих пор не предъявлены. Достопримечательное место не исключает существование на его территории штучных памятников. Например, у нас есть достопримечательное место Хитровка в границах пяти кварталов. И в этих же пяти кварталах располагается несколько усадеб 17-19 веков. Каждый из них охраняется отдельно. А даже если территория парка «Динамо» и стадиона «Динамо» кем-то и когда-то была сделано достопримечательным местом, это не отменило единичный охранный статус стадиона «Динамо». Отменить его может только специальное постановление правительства России. Я думаю, что никакого правоустанавливающего документа мы и не найдем.
Есть такая мотивировка в причин срочного сноса стадиона «Динамо». Компания ВТБ-арена утверждает, что в ходе детальных исследований было выявлено, что с момента открытия стадиона, который был перестроен для Олимпиады 1980 года в Москве, сохранена только входная зона, а остальные все трибуны были перестроены и снесены. Это как-то меняет, может быть, ситуацию или нет?
Нет, это заявление опровергнуто нами, причем в нашем заявлении приложены паспорт памятника, описание предмета охраны. Они были составлены после Олимпиады 80-го года, составлены экспертами, которые не обнаружили того, о чем говорит сейчас ВТБ-арена. ВТБ-арена фактически говорит, что в 70-е годы накануне Олимпиады москвичи могли наблюдать то же зрелище, которое они наблюдают сейчас. То есть исчезновение внешнего контура стадиона «Динамо». Это ложь. Замена части лицевой кладки кирпича – это обычный процесс реставрационных работ. Это называется реставрационный кирпич. На основании таких вещей можно снести кремлевскую стену, потому что это незначительное количество советского реставрационного кирпича. Это демагогические доводы, которые приводят все, кто готовит снос памятников архитектуры тем или иным способом. Еще раз, перед нами стены, наружный контур 20-30-х годов. И, между прочим, на них до сих пор помещаются барельефы великого скульптора Сергея Меркурова, установленные в 1930 году. По нашим сведениям, это подлинники, они находятся под угрозой непосредственно, и застройщик никак не комментирует их судьбу, предпочитает вообще умалчивать об их существовании.
Есть государственная, как говорится, необходимость реконструкции стадиона «Динамо», поскольку все это мероприятие рассчитана на то, чтобы к 2018 году, когда Россия будет проводить чемпионат мира по футболу, получить новый современный стадион. Предположим, такой стадион нужен, и нужно превратить «Динамо» в такой современный стадион. Что бы Архнадзор посоветовал? Что нужно делать с этим объектом, чтобы он и сохранился как исторический памятник или как городская достопримечательность, и чтобы на нем можно было комфортно смотреть футбол в современных условиях?
До появления тех документов за подписью Собянина, о которых я говорил, обсуждались именно эти варианты. Что весь контур наружных стен сохранится, трибуны, которые действительно заменялись перед Олимпиадой, будут заменены еще раз, стадион получит купол, раздвижной купол, и при этом поменяет ориентацию по сторонам света в соответствии с международными требованиями. Все это никак не требует сноса периметра наружных стен. Первоначальный победитель конкурса архитектурного Эрик ван Эгерат, европейский знаменитый архитектор, такой вариант и предложил первым. Никакого уничтожения наружных стен не предполагалось. Этот вариант возник только в градостроительном регламенте так называемого достопримечательного места в январских бумагах Сергея Собянина.
А вам понятна мотивировка, по которой они решили избрать именно тот вариант, который избрали? Это дешевле, быстрее как-то? Или они вот просто построят новое лучше старого и будут довольны этим?
Все, что вы говорите, дешевле, быстрее и убеждение, что новое лучше старого. Банк государственный, который ворочает триллионами, давится за копейку, при том, что сохранение памятников архитектуры – это точно такой же общественный интерес, как и развитие спорта. И не было никакой необходимости сталкивать эти два интереса. Все это бесом на потеху.
Создается ощущение, что инвестор торопится очень с тем, что он называет реконструкцией, реставрацией стадиона, поскольку, ну, все-таки минус 20 или 25 на улице – это не лучшее время для того, чтобы начинать такие масштабные строительные работы. Окончание реконструкции намечено на 2015 год, и, наверное, до начала весны можно было бы подождать. Как вы думаете, почему они, собственно говоря, так торопятся?
Это вызвано общественным возмущением, это вызвано противодействием градозащитников. Присоединяются или присоединятся непременно международные градозащитные организации, поскольку наследие русского конструктивизма для зарубежных экспертов занимает особое место в истории мирового искусства.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 14 февраля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были один из руководителей общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин и профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина. Компания «ВТБ-Арена» начала проведение строительных работ на стадионе «Динамо». Вот так обстояли дела во вторник, 14 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ru, открыта моя авторская страница, заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности.
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.